Меня только что соседи за стеной начали петь угонщицу.
Петь угонщицу?
Ну, в Аллегро угонщица. Ты не знаешь эту песню?
Нет. Ну, Аллегро знаю, конечно, эту песню. А можешь ты опять? Мне теперь интересно.
Ну, там что-то угнала тебя, угнала.
А, конечно. Она называется угонщица?
Да, угонщица.
Офигеть, я не знал.
У меня просто есть эпизод из жизни. Я вот в 17 году уехал из Калининграда в Архангельск на 21 месяц работать на альтернативную службу.
Это вместо армии, да, получается?
Да, я, короче, решил не идти в армию. И, в общем, распределение, сам понимаешь, работать не очень. То есть я не остался в Калининграде, а мне пришлось ехать туда. Я работал на почте. Ну, как бы на почте там я первое время получал 8... по-моему, с 5000, ближе к концу службы я начал получать. Ну, 1012, ну...
И на эти деньги тебе нужно было выживать.
Ну, да, и, в общем, я понял, что я долго так не смогу выживать, и я где-то в первый месяц устроился в ночной клуб в Архангельске. Там есть самый мажорный такой клуб, называется «Паратов». Трехэтажный, находится на корабле, там на первом этаже, типа, ресторан, второй клуб и третий лаунж-бар. И, в общем, вот этих всяких аллегров и прочей, как бы, дичи я наслушался вдоволь.
Представляю.
Привет, меня зовут Макс Сергеев, и это подкаст «Весьма наслышанное». Подкаст о тех, кто любит музыку. В каждом выпуске я буду общаться с приглашенными гостями, музыкантами, блогерами, промоутерами и другими деятелями, беседовать об их музыкальных предпочтениях и раскрывать гостей с новых сторон. Стоит отметить, что гости будут очень разные, не обязательно связанные с музыкой, но зато с хорошим музыкальным вкусом. Также в каждом выпуске гости будут делиться своими рекомендациями для слушателей, три альбома, которые им понравились за последнее время. Итак, поехали. Сегодня у меня в гостях Эрик Рикко, музыкальный видеоблогер. Эрик, привет.
Йоу-йоу-йоу, салют.
Эрик, для тех наших слушателей, которые мало чего о тебе знают, можешь рассказать в паре слов, чем ты занимаешься сейчас?
Сейчас я просыпаюсь в 6 часов вечера целыми днями. Я веду канал на YouTube про музыку, в основном, или про околомузыкальные темы, и параллельно с этим снимаю разные видосы для блогеров, музыкантов, артистов и так далее. То есть я бы сказал, что я нахожусь по обе стороны камеры в разные периоды времени.
Насколько я знаю, ты ютубер такой старой школы, старой закалки. Ты можешь сказать, насколько давно ты начал и с чего все, собственно, начиналось?
Ну вот слушатели меня не видят, потому что это аудиоподкаст, но ты меня видишь. И да, слово «старой закалки» для моих настоящих щей подходит отлично. Слушай, я попробую вкратце. Я, когда начинал снимать видос, это был 11-й год, тогда мне просто пришла в голову идея, я тогда писал рецензии на разные альбомы музыкальные, мне пришла идея снимать их на видео, подумал, почему бы не рассказывать это на YouTube. Тогда такого слова, как блогер, в принципе, по-моему, не было, по крайней мере, я о нем не слышал. И тогда я попал в две так называемые группировки блогерские, это Карамба ТВ и Спасибо Ева. С тех пор, из-за того, что я начал снимать, из-за того, что я купил себе камеру, в какой-то момент мне пришлось зарабатывать деньги этим, и когда я переехал в Питер в 2012-м, я начал снимать разные заказы, в том числе коммерческие, и через год, уже в 2013 году, меня засосало в Versus Battle, который я снимал вплоть до 2017 года, потому что через 4 года я понял, что меня это сильно заебало, и я ушел оттуда. Короче, так или иначе, вот за все эти года, которые я жил в Питере, постоянно у меня сменялось поле деятельности, я то снимал что-то, вот опять же, туры артистов какие-то видосы для блогеров, то есть, ну, грубо говоря, был частично там режиссером, оператором, монтажером и так далее. И параллельно пытался вести канал на YouTube, это уже было скорее такое, и сейчас является что-то вроде отдушины, потому что я никогда не воспринимал это как ресурс, на который можно зарабатывать, на который я бы прям поставил все свои силы. Плюс, не знаю, мне как-то не было интереса превращать это в какую-то коммерцию, да и, наверное, это не так просто, если ты знаешь, если ты не снимаешь какие-то вирусные ролики. Я пока не придумал, или, по крайней мере, не пришел к тому, чтобы сделать из этого какую-то вирусность. Вот, мне всегда было интереснее делиться чем-то на тему музыки, опять же, чем делать из этого какие-то... Хотя, вру, наверное, вот, по сути, балалайк была, если ты или слушатели, может быть, слышали или видели такое шоу.
Можешь, да, рассказать поподробнее, что это?
Да, это был 13-14 год, когда мы с Ильей Мамаем, это глава концертного агентства Booking Machine, мы с ним тогда сотрудничали очень плотно, как раз мы делали шоу «Балалайк», суть которого заключалась в том, что Илья привозил тогда группы разные совершенно, в основном это было метал направление, а мы им показывали русские клипы, в основном трешак, за что я до сих пор, конечно, получаю кучу негатива в комментариях под какими-то старыми выпусками, типа, блять, какого хера вы представляете Россию вот этими клипами, потом что о нас подумают американцы и так далее. То есть люди очень, к сожалению, неиронично реагировали на наши вот эти истории. Они думали, что группа уедет потом вот с таким впечатлением о нас. Короче, это было как раз, наверное, попыткой совместить некое музыкальное вот это направление на YouTube с какой-то вирусностью. И, в принципе, это отчасти работало в андеграундной тусовке, по крайней мере.
Насколько я понимаю, этот балалайк, он был еще, походу, видимо, до всяких афиш и видео вот этого всего, да?
Это было параллельно, но первые два выпуска я снял... Да, еще за года, наверное, полтора до появления это Максим Видеосалон был. Но тогда я жил в Челнах, и, само собой, в этом маленьком городке ни о каком приезде каких-то крупных зарубежных артистов речь вообще не шло. Поэтому мы эту идею, скажем так, обкатывали в каком-то бета-тесте. Мы ходили и показывали клипы не зарубежным группам, а просто местным жителям, которые по виду никакого отношения к музыке не имеют. То есть это дети, бабушки, гопники всякие, а в Челнах их было тогда очень много, да и сейчас, наверное. И нам была интересна реакция на группы, а-ля там, по-моему, мы показывали... Blink-182 и Under Oath. Это были два первых выпуска. И потом же, когда через год переехал в Питер, я уже наконец-то через вот с помощью Ильи Мамая у меня получилось реализовать вот эту идею с тем, чтобы показывать уже это действительно каким-то известным артистам зарубежным.
У тебя в Твиттере был тред с фактами из твоей деятельности, и ты там упомянул, что Эмьюр, такая музыкальная американская металкор-группа, боялись приезжать в Россию, потому что думали, что у нас тут война.
Да, было дело, это забавная история. Это был 14-й год, как раз обострение политических отношений с Украиной.
Ну, если честно, тогда очень много групп поотменяли свои концерты и в связи с этим.
Все верно. Потому что они думали, что у нас тут война развертывается полноценная. Ну, само собой, в СМИ, скорее всего, американских там или зарубежных, это подавалось как-то, наверное, иначе.
Просто забавно было то, что потом, мне кажется, это было позже 2014 года. Есть видос, где на каком-то московском или питерском концерте вокалист Эмьюр бьет током от микрофона, и он падает там
было,
без
было,
сознания.
Было дело. Это был, если не ошибаюсь, 13-й год, и там, да, это дичайшая история как раз. Но она не связана как с политикой, это связано скорее с кривыми руками техников.
Просто было бы забавно, если бы это было после того, как они сказали, что мы туда не поедем, потом они приехали, их там дернуло током.
Да. Это было бы лишним подтверждением их правоты, наверное. Так вот, в 2014 году, когда все это было обострено, история с Крымом и прочее, действительно, очень многие группы слетали с... приезда в Россию, и в том числе Эмьюр были, их как раз привозил тогда вот Booking Machine, у них их тур был под вопросом, потому что они очень не хотели приезжать. Более того, у них барабанщик так и не приехал в итоге, потому что, во-первых, он на полном серьезе верил, что у нас тут война, и он говорил: ребят, у меня жена и дети, я не хочу умирать в России, пожалуйста, найдите мне замену. И в итоге тогда приехал чел из другой известной метал-группы, я не вспомню какой, не так важно. Короче, не приехали в итоге, но они были очень насторожены, потому что вокруг происходит. И я помню, когда вот мы их в их day off выгуливали по Питеру, было пару моментов, один из которых это когда мы сидели на Дворцовой площади, где там такое достаточно туристическое место, одно из самых, наверное, в Питере. И там это было лето, люди гуляют, и по мегафону объявляют что-то там о продаже билетов на паромы, что ли. Для них-то русский язык, само собой, непонятен, и они слышат, что из мегафонов на всю площадь какая-то там женщина что-то кричит. И они такие: вау, чуваки, что случилось? И мы им говорим: стоп, ребят, ну, не переживайте, все в порядке, это просто продают билеты. Они думали, что это, знаешь, там что-нибудь вроде объявления о том, что летят самолеты, бомбардировка и прочее. И когда мы ехали в венчике там из точки А в точку Б, где-то я уж не помню где, они между собой переговаривались на полном серьезе. Кто-то там из них говорил: да, чуваки, если бы нас тут убили, моя семья мной гордилась бы, что я умер на войне в России там.
Им надо было выдать, знаешь, как журналистам на войне там выдают бронежилеты и каски.
Да. Они все ждали танков каких-то. Мы говорим: ребят, ну, понятное дело, что пропаганда и прочее, но здесь все в порядке, все нормально, нет никаких боевых действий, ничего, все нормально. Да, это было забавно, потому что они очень, они такие, знаешь: а, да, все в порядке, но на лицах видно, что они переживают.
Если вспоминать старый YouTube, то, насколько я понимаю, все было очень кустарно, и вы снимали буквально на тапочек. Сильно ли сейчас все поменялось в сравнении с тем, что было?
Ну, YouTube, понятное дело, что он очень сильно вырос с приходом телевизионщиков и вообще людей с деньгами, которые в какой-то момент поняли, что на YouTube, оказывается, можно зарабатывать. И я не помню, какой год это был, наверное. Ну, вот знаешь, вот эти, когда начали появляться шоу, там, Дружко, Big Russian Boss и прочее, когда... ТНТшники в какой-то момент чихнули, что на Ютубе можно делать крутые передачи.
Мне кажется, это год 15-16, наверное, что-то типа.
Наверное, где-то так. Вот да, до этого момента, в принципе, Ютуб был таким достаточно домашним сервисом в том плане, что увидеть какого-нибудь чувака, который снимает что-нибудь на мобилу или на вебку, это было окей. Сейчас, конечно, все стараются качество поднимать. А когда я начал только выкладывать ролики, это был 11-й год. На самом деле, это, конечно, да, вот ты сейчас спросил про тогда и сейчас. Я вот только сейчас об этом задумался, что забавно тогда настолько было мало людей, которые туда что-то выкладывали, что, во-первых, просмотры были очень дикими. Хотя тогда казалось, что это мало. То есть, например, я помню, вот я буквально второй свой ролик, который я снял и залил, это был выпуск про Blink-182, это 9 целых был выпуск. По-моему, я сейчас не хочу ошибаться и врать, но там что-то около 50 тысяч просмотров, что ли, или там на Интершикаре 50 тысяч просмотров. Короче, суть в том, что тогда я думал, блин, 50 тысяч — это мало, потому что были тогда ребята типа Макса 100-500, у которых было, я не помню, сколько просмотров, но на фоне их казалось, что это мало, а сейчас я понимаю, что это дохера. То есть даже сейчас выкладываю ролик, вот опять же я выложил там про Интершикаре, к примеру, и я думал, ну он соберет где-то 1005. То есть это было хорошо, если он соберет 1005, но он собрал сейчас, по-моему, 1015. Суть в том, что как бы все работало гораздо честнее тогда. Сейчас это никого не удивляет, что даже твои подписчики там в Инстаграме или там в Ютубе или где угодно не видят то, что ты выложил видос. Потому что алгоритмы в какой-то момент массово захватили все соцсети и начали работать на продвижение рекламы. То есть, опять же, вот приход денег очень сильно изменил сервис. Более того, когда был, по-моему, конец 2011 года, почему я, собственно, и ушел от ребят там из «Спасибо Ева» и «Карамбы», потому что они тогда чухнули, они тогда уже поняли, что на этом можно зарабатывать, и там был такой парень Юрий Дегтярев на «Спасибо Еве», который, как потом узналось, был неким посредником между блогерами и госконтрактами. Там такая история была грязная. Грубо говоря, поступает задание от госструктур, скажем так, что нужно каким-то образом высмеять Украину. И какой-нибудь делается ролик, где в какой-то там, знаешь, сторонней теме это задевается. И тогда никто не понимал вообще, как это работает, вообще все были супер зелеными, а вот ребята, которые про это чихнули, типа того же Юры Дегтярева, они на этом делали большие бабки. И как раз, когда все это начало организовываться, я от них и ушел по этому поводу, потому что, я помню, мы созванивались тогда с Димой Ивановым, по-моему, так его зовут, если не ошибаюсь, я уж подзабыл, ныне известный как Камикадзе Ди. Он был продюсером Макса 100-500, и как раз он был одним из, по-моему, главных лиц на Карамба ТВ, и мы с ним созвонились по скайпу, он говорил, слушай, все круто, давай продолжать работать. Единственное, что давай введем, как бы мы сейчас для всех наших блогеров вводим некоторые правила, типа ролик должен идти 15 минут, нужно что-то еще соблюдать. Какие-то, короче, ограничения ввелись, и я сказал, слушай, ну, сори, но мне это не нравится, я хочу делать... А, и там нужно было 2 ролика в месяц выпускать. Это нужно было ему для того, чтобы стабилизировать выход роликов, чтобы туда уже можно было засовывать интеграции. Мне это было не близко, сказал, блин, это, конечно, круто, там, типа, деньги зарабатывать и прочее, но я хочу делать, типа, знаешь, я такой был трушный, нет, я хочу делать выпуски про музыку, как хочу и когда хочу и прочее. Вот, а чуваки тогда вот уже начали интегрировать рекламу, и на самом деле это правильное решение, потому что это позволяет тебе заниматься любимым делом и зарабатывать бабки. Но я тогда был... Мне было, сколько там, 21 год, я был, знаешь, максималистом, работал параллельно грузчиком, но такой, нет, блядь, я гордый, буду снимать, как хочу. Вот, и тогда это только зарождалось как раз, да. Сейчас уже понятно, что реклама — это совершенно обычное дело, и без нее как раз-таки очень сложно что-то делать.
Я тебя не буду спрашивать именно про конкретные цифры, но позволял ли тебе YouTube зарабатывать тогда и позволяет ли он тебе зарабатывать сейчас?
Никогда, потому что я делал только один раз интеграции. Это такая зашкварная интеграция, это была реклама 1xBet. Это было 2 года назад, когда я попробовал спиздить концепт 73 вопроса передачи на журнале Vogue. Мне понравилась очень идея, я хотел ее адаптировать в более такую, знаешь, живую. Там она прямо, я не знаю, видел ты оригинал или нет, там она очень прямо такая журнальная, очень такая голливудская, с красивыми звездами, красивым светом, дорогими съемками. А мне хотелось чего-то более честного, грязного и такого ютуберского. К моему удивлению, там вот первый выпуск собрал 1 миллион просмотров с ресторатором, и само собой появились рекламодатели. Вот один из тех, с которыми согласился работать, это были 1xBet. Суммы там были хорошие. В целом на ютубе без рекламодателей заработать почти невозможно, только если у тебя нет диких просмотров. Но опять же, дикие просмотры само собой привлекут интеграцию. Скорее всего, тут все взаимосвязано. Сам ютуб тебе выплачивает мизерные деньги, именно за просмотры, имею в виду.
Я, кстати, замечаю такое, что сейчас YouTube — это скорее для многих не площадка для того, чтобы зарабатывать, а как, ну, инструмент самопродвижения, то есть, чтобы люди о тебе знали, и ты можешь через YouTube какие-то свои услуги продавать.
А что ты имеешь в виду? Кого, например?
Я абстрактно приведу пример, допустим...
Магазины, например, там какие-нибудь, которые пиарят свои...
Ну, это тоже, допустим, ты там какой-нибудь психолог, который ведет платные консультации. Ты делаешь ролики и там говоришь, чуваки, если у вас там есть проблемы с ментальным здоровьем, то ссылочка в описании, там я веду онлайн-консультации, что-нибудь типа того.
Слушай, да, да.
Окей, раз ты с Ютуба не зарабатываешь, то на что ты вообще тогда живешь?
Это, к сожалению, или к счастью, очень нестабильная история, когда речь заходит о фрилансерах. Наверное, можно использовать такое слово по отношению ко мне, потому что как только я начал снимать, это вот с 11 года, ни разу не было работы, по сути, я всегда работал на себя. Ну, я имею в виду работы официальной, чтобы я работал на кого-то и чтобы я был устроен где-то. Это накладывает, конечно, некоторые минусы. Плюсы, на мой взгляд, гораздо мощнее в этом случае, если это все как-то получается у тебя. Но минус тоже есть. Вот, например, буквально 3 месяца назад у меня было на карте 200 рублей, и все. То есть просто 200 рублей и никаких намеков на то, что откуда-то деньги еще придут. И, блин, как это обычно бывает, там, вселенная услышала. Мне написали ребята, чему я тогда очень сильно удивился. Ребята из команды такого артиста, как Yella Wolf, это американский такой кантри-рэпер, очень известный. Ну, я на всякий случай объясняю для тех, кто нас слушает и не знает. На данный момент это самый крупный артист, с которым я работал. Это вот из тусовки Эминема, то есть там Рианны, Трэвиса Скотта, Высших Кругов. И, короче, они написали через московское агентство мне, потому что они увидели, не знаю точно какие, кстати, до сих пор не спросил, какие-то из дневников, которые я снимал для Мирона, туровые. И им нужен был как раз человек в туре по Европу, который делал бы подобную работу. То есть, грубо говоря, снимал весь тур и делал какой-то из этого материал. Вот. И совершенно спонтанно, буквально за там несколько дней все это решилось. Я с ними, вот я приехал в Москву, они купили там билеты и все такое. То есть тут отдельно можно прям очень долго об этом рассказывать. Именно экспириенс работы с американской крупной, скажем так, конторой. Плюс это тур по Европе. То есть было супер стрессово, супер страшно, потому что я один был русский среди команды. На самом деле это, я сейчас не говорю в целом о профессии, я говорю лишь о себе. И тут стоит учитывать, что я, наверное, достаточно, наверное, ленивый человек. Хотя, может быть, это слово не очень подходит, потому что я не ленюсь, а тут дело в другом, что у меня нет цели как-то коммерциализировать свою работу, что ли. То есть у меня нет цели зарабатывать. Грубо говоря, когда у меня есть какой-то заработок, позволяющий мне жить, мне этого хватает, я делаю просто то, что мне нравится. Хотя, наверное, гораздо было бы логичнее и рациональнее сделать из этого что-то более стабильное.
Мы сегодня с тобой еще, помимо того, что я тебя расспросил о твоей деятельности, мы еще обсудим с тобой альбом группы Enter Shikari, который вышел недавно, называется Nothing is True and Everything is Possible. Я тебе, собственно, и, как ты понял, написал, позвонил, потому что увидел твой видеоразбор, его можно назвать и общим целостным, и по трекам, потому что ты там про каждый трек отдельно рассказывал. Собственно, тебе поэтому написал, потому что мне нужно было с кем-то это обсудить.
Срочно с кем-то обсудить!
Нет, вот я тебе серьезно скажу, то есть у меня есть друг Дима. Дима, привет, ты, наверное, послушай этот подкаст потом. Он, наверное, самый большой фанат Enter Shikari, которого я знаю. Он был на большем количестве концертов Enter Shikari, чем я был всего на двух. И то один, когда они к нам приезжали в Калининград. Вот, ну, в общем, мне реально просто не с кем было обсудить этот альбом, и, ну, из моего окружения все в основном слушают другую музыку, больше инди и какой-то электроники, всего такого. Соответственно, я увидел, что у тебя есть какие-то мысли насчет этого альбома. С момента релиза альбома, по-моему, уже прошла пару недель, а с момента релиза твоего видоса прошла неделя. У тебя за это время появились какие-то другие ощущения от альбома или по-прежнему немного странные ощущения у тебя от него?
Вот ты знаешь, когда ты написал про этот альбом, я поймался на мысли, что я про него даже забыл.
Мне кажется, это плохо.
Это плохо, и на самом деле в конце вот этого ролика я как раз говорю о том, что мне альбом очень понравился, что я понимаю, что он классный, но он как бы не... Я не проникся им. Я сейчас, конечно, немножко драматизировал, сказал, что забыл. Само собой, я помнил о нем, просто к тому, что я не возвращался к нему. То есть я ни разу его не включал с тех пор. И у меня даже такого желания нет. Я как раз вот сейчас думаю об этом параллельно, и у меня ощущение, что это скорее, добавляя какие-то мысли к тому ролику, это скорее большое высказывание. То есть у него нет репетативности. Знаешь, как вот, допустим, в играх бывает, что есть игра, которую ты прошел, и ты не вернешься к ней, но это не значит, что она плохая. Просто ты уже как бы все, что можно, из нее вычерпал, и нет смысла это пережевывать еще раз. Даже если тебе очень понравилось. А есть игры, которые очень репетативны, потому что они тебя заставляют в нее возвращаться по разным причинам. Вот с этим альбомом как раз такая история, что он, наверное, и не стремился быть таким сборником хитов, чтобы ты постоянно его включал. Понятное дело, что там они есть, но, честно говоря, вот как, опять же, я говорил в ролике, я не вижу смысла в том, чтобы их воспринимать отдельно от альбома, потому что они являются частью вот этого большого полотна.
Я тебя прекрасно понимаю. Мне саму очень понравился альбом. Я не могу его распределить, знаешь, в каком-то определенном топе всех альбомов Enter Shikari, но точно скажу, что его невозможно послушать, допустим, с середины или просто переключать треки. Его нужно будет поставить на первой песне и на 15-м треке в конце выключить. По поводу интершикарий, охватывая их всю вообще деятельность, и я до сих пор задаюсь вопросом, почему, если они любят топить за какие-то правильные темы, они не ведут какой-то, знаешь, сквозной концепт через все альбомы, то есть чтобы где-то повторялись темы, персонажи, ну или что-то в этом роде, потому что, мне кажется, для них это бы это очень хорошо подошло.
Ты имеешь в виду создание некой вселенной собственной?
Типа того.
Мне кажется, она у них есть. Просто она без персонажей. Ну вот, допустим, в каждом альбоме у них там есть трек про экологию. Раньше у них очень много было треков на тему социальных, что ли. Ну то есть там у них вот эти знаменитые строчки. If you stand for nothing, you will fall for anything. У них разные такие есть строчки, лозунговые достаточно. И где они как бы, знаешь, призывные даже, я бы сказал. В каждом альбоме раньше не точно были. У них есть вселенная, на самом деле. Я, то есть, прекрасно могу их выделить с визуальной точки зрения. То есть они, к примеру, если ты помнишь, если ты следил за их старым творчеством, когда они только начинали, у них очень многое было завязано, да даже до сих пор, у них очень много завязано на концертах, на визуале. То есть у них были очень мощные лазерные шоу, там какие-то штуки. То есть они прямо очень такие были среди всей этой вот пост-хардкорной тусовки. По-моему, так никто и не делал толком подобного. И в каком-то году, когда они, опять же, были на достаточно таком хорошем счете, на пике, я помню, что у них, по-моему, даже вот в Питере на концерт то ли две или три фуры с ними приезжало, оборудование светового и там всякого звукового. То есть они прям старались. Это был год, наверное, 15-й, может, я уже не помню.
А что ты скажешь про их предыдущий альбом «The Spark»?
Вот как раз его я переслушал недавно, чтобы проверить свои ощущения. Он для меня неровный. Там есть, опять же, хиты их, их, кстати, больше. Мне на YouTube под роликом написали там достаточно большой комментарий, с которым я, наверное, соглашусь, потому что там чел высказал такое мнение, что как раз-таки... Ну, то есть вот в последнем ролике недельной давности, где я рассказываю про последний альбом, я говорю, что он достаточно экспериментальный. Чел написал в комментариях, что как раз-таки экспериментальным был прошлый альбом, потому что они как раз пытались уйти вот в сторону некой какой-то инди-группы. Если вспомнить хиты прошлого альбома, там очень много такого... прям нового для них.
Мне, слушай, даже если честно, Spark, он показался, наверное, самым таким более искренним, не знаю, что ли, альбомом Enter Shikari. Он более такой, не несет в себе столько какой-то, знаешь, немножко ярости, как предыдущие альбомы. То есть у них это было, знаешь, такое что-то более-менее животное, и они как-то на этом выезжали. А тут они такие, чуваки, мы можем играть и спокойную, красивую музыку без всякого дабстепа и вот этого всего.
Да, ну они всегда могли. У них в каждом альбоме, опять же, был трек какой-нибудь там полуакустический, не знаю, какой-нибудь Constellations условно, или там, что там было.
На самом деле, со Спарком у меня лично вышла такая интересная история, что он мне сначала не понравился. Я с него послушал только какие-то первые синглы, по-моему, это Rebel Rouser, и я такой, блин, ну, что-то немножко не то, что раньше было, и я про этот альбом забыл и вернулся, по-моему, к нему через года полтора, наверное, и я в него влюбился, то есть там прям есть такие треки. У меня, допустим, любимые Undercover Agents.
Он и, классный.
Ну, прям, это из той темы, когда ты слушаешь трек, у тебя, не знаю, мурашки где-то пробегают по спине.
Да.
А ты на многих концертах их был, кстати?
Не вспомню, на скольких, но, по-моему, я ни разу их не пропускал в России, как только я переехал в Питер. То есть все разы, когда они приезжали в Питер, я не ходил. Более того, мы же снимали им лайв в 2014 году, поэтому мы в Москве его снимали. И в 2017 году мы снимали им лайв.
Вот по поводу концертов Enter Shikari, у меня такая мысль есть, что Enter Shikari, ну, пожалуй, вот я повидал какое-то количество концертов вообще различных групп, и вот Enter Shikari, ну, из тех групп, которые я видел несколько раз, это, пожалуй, единственная группа, которая подходит для любой площадки. То есть они могут тебе сыграть в клубе, там, не знаю, на 100 человек, могут сыграть на целой арене, то есть они как-то удачно масштабируются.
Это правда, да.
Это раз, во-вторых, они максимально открытые люди, при этом, при всем, то есть сколько они уже...
С 2003 года, получается, на сцене.
Я с Enter Shikari вообще познакомился на Иване, тогда было Sorry Not a Winner, там премьеры показывали этого клипа и...
Это какой год у тебя был?
Но Иван еще старый, не рэп, а Иван.
Ну, понятное дело, да. Мы все знаем Иван как тот самый, а не как хип-хоп.
Какой был 2006 или 2007 год, но вот в то время тогда я их узнал.
Получается, когда у них как раз альбом вышел первый.
Ну да.
Я них как раз узнал тоже вот в 2007 году, не через Иван, потому что у меня Иван появился чуть позже, через пару лет. Ко мне приходил товарищ, тогда не было интернета толком, и мы обменивались вообще всем контентом, там, играми, фильмами или музыкой, путем того, что ты снимаешь свой жесткий диск с компа и приносишь его корешу, вы там обмениваетесь всякими файлами. Вот, он ко мне принес свой хард, я у него скачал всю папку музыка, мне потому что было интересно что-то новое, и среди них был как раз-таки только вышедший альбом Enter Shikari, я тогда понятия не имел, кто это такие абсолютно, и я до сих пор помню, что я тогда жил один временами, я помню, что я врубил этот альбом на полную катушку, и за альбом пока я его слушал, я 2 раза поплакал, что-то там 3 раза помошил. Это было так странно. То есть я испытывал такой комплекс эмоций. Это до сих пор у меня прямо такое яркое впечатление, хотя прошло уже сколько, 13 лет. Из-за этого, ну, я мгновенно влюбился. То есть я тогда представить не мог, что так можно делать музыку, что она бывает такой.
Слушай, да, реально, потому что они придумали велосипед, на котором до сих пор катаются, и ничего похожего по звучанию не было. У меня был забавный факт, то, что ты рассказал про жесткий диск. Я как раз в это время жил в Нарьян-Маре.
Это такой город в Ненецком автономном округе. Туда можно попасть только самолетом.
С 2004 по 2010 жил. И как раз у меня был НТВ+, там было A1, и тоже я их услышал. Дело в том, что в Нарьян-Маре, наверное, до сих пор херовый интернет. Ну, то есть он, конечно, не по карточкам, как, знаешь, там раньше
да,
было.
Да-да-да, диалап.
Да, но он очень дорогой, и там он не всегда стабильный, но, тем не менее, раньше там был вот как раз диалап. Мы пытались как-то качать песни через этот херовый интернет, но счастьем было, когда у кого-нибудь из друзей в школе кто-нибудь, как говорится, с большой земли приезжал из Москвы, из Питера, привозил с собой...
Привозил сверчок.
Жесткий диск, и ты просто... Этот жесткий диск ходил по рукам, все перекидывали музыку, и реально было очень странное время. Сейчас, да. Если кому-то об этом рассказывать, какой-нибудь молодежи все нас посмотрят и пальцем у виска покрутят.
Ну да, это прямо такие были музыкальные дилеры.
У тебя в 2018 году вышел видос с разносом всего русского рока и культа говнарства. Я так понимаю, у многих знатно пригорело от этого видоса.
Да, подгорело очень много у кого. На самом деле, я уже со временем понял, я об этом уже не раз говорил на том же подкасте с Луной, которые приходили вот в гости, с которыми как раз у меня были контротношения. Ролик получился супер субъективным. Он был основан на моих тогдашних эмоциях. И, по сути, объективно, там можно много до чего докопаться, и много где я говорил, скорее, вот настолько личное мнение, которое со временем изменилось, потому что там такая предыстория была у этого видоса. В общем, из-за версии, вообще из-за последних лет, которые мне были связаны больше с хип-хопом, нежели с метал-сценой, я как-то выпал из этого на, там, 3 года, может быть, и мне стало очень интересно, кто же сейчас существует в альтернативной рок-сцене. Я начал гуглить, смотреть, и увидел, что у таких групп, как Луна, Порнофильмы, там еще какие-то ребята были, что они собирают просто, ну, ебейшее количество людей по меркам, опять же, андеграундной рок-сцены русской, по 4, по 6 тысяч людей. Я подумал, ага, то есть вот это хедвайнеры нынешние. Я начал копать, начал находить какие-то каналы, типа «Наше ТВ», «Радио», передачи на YouTube про русский рок. И это все мне настолько вызывало болезненные ощущения, что я вот месяца полтора, наверное, собирал информацию вот в этот огромный-огромный текстовый файл, где я прям все это как-то расписывал. И я выплеснул все эти эмоции, и прям, знаешь, у меня было вот такое четкое ощущение, что я как будто бы камень сбросил с души, высказался, и у меня мгновенно все это как-то отпало. Но да, реакция была, конечно, на самом деле достаточно бурная в рамках вот андеграундной вот этой сцены русского рока. То есть там многие группы отписывались, там в том числе всякие тараканы и прочие. И, короче, две как раз группы в виде Луны и Порнофильмов, они... Ну, Порнофильмы, они никак не отреагировали, но я просто через своих ребят там уже узнавал, что они очень меня обидели за этот видос. А с Луной, с их отцом группы, с Витом, басистом группы, мы в Твиттере там закусились на тему того, что, типа, он написал там что-то вроде какой-то там сраный блогер, что-то тут сидит, умничает, то он вообще такой. Я говорю, блядь, да вы там говнари вообще, что-то какую-то хуйню пишете, играете. В таком стиле. А потом через год мне пишет... Леня Кинзбургский, это барабанщик как раз группы Луна, а мы с ним не особо-то и знакомы были, точнее, вообще не знакомы были. Он мне пишет в Телеграм, говорит, приходи на концерт, заценишь наш лайв, который будет через месяц в Питере. Я такой думаю, ага, хотят где-нибудь гримерки меня ёбнуть. Короче, если очень вкратце, все в итоге хорошо, и потом я с ребятами пообщался, мы расставили точки над «и», и вот они на подкаст приходили, мы тоже пообщались. В целом, я бы сказал по прошествии времени так, что я его не пересматривал с тех пор, я уже не все помню, что я там говорил, я просто помню, что он очень субъективный. Но я могу сказать, что я сделал ошибку в том, что я рассматривал, наверное, не совсем ту сцену, потому что когда я начал находить менее крупных артистов, короче, я стал понимать, что русский рок сейчас он другой, и не стоит воспринимать вот эту русскую рок-сцену как ту, про которую я говорил в ролике. То есть сейчас всякие, допустим, условные гречки, кис-кис и там, я не знаю, пошлые моли, это гораздо более актуальный, там, не знаю, какой-нибудь Папин Олимпос, вот такие есть группы космонавтов, нет. Они еще не супер известны, но они набирают популярность, и как раз вот их скорее стоит записывать в наиболее актуальное представление русской рок-сцены, потому что все, что я перечислял вот в этом часовом ролике, это я говорил скорее про старую школу. Сейчас есть новая, и она на самом деле вовсе не стыдная. Ребята делают очень такое классное музло, ближе там, к панк-року зачастую, но...
Слушай, по поводу группы Кис-Кис, волей-неволей мне пришлось это послушать. Вот, я сейчас отношусь к их музыке более положительно, чем раньше, потому что, ну, я в какой-то момент просто заметил, что, ну, слишком много групп, похожих на друг друга, в последнее время появилось, и как будто, знаешь, все там как-то под копирку сделаны, хотя Кис-Кис потом оказалось, что они более такие как бы оригинальные всех, потому что там, может быть, две девушки и там и чуваки в масках. Но я попал на концерт, и я такой, знаешь, стоял с коктейльчиком возле колонны и смотрел на все на это. Я заметил, что их гитаристы... Они не играют на концерте, то есть, ну, это все фанера. И мне настолько, знаешь, после пары песен стало грустно и как-то, знаешь...
Разочаровался ты в этом.
Если бы я был помоложе и не был таким бы, знаешь, искушенным концертами, то есть я много чего видел и не замечал такие детали, то, может быть, мне было бы как бы и пофиг, я просто бы слаймился вместе с чуваками. Я прекрасно понимаю, что это классная музыка, под которой можно там попрыгать, послаймиться, немножко попотеть, но почему так? Я более уверен, чем что... У них живые барабаны, но почему гитары-то не живые? Там реально были моменты, где чувак просто доигрывает песню, делает такой, знаешь, трунь по гитаре, и все. То есть на этом как бы его работа закончена. В остальное время там реально было видно, где он просто бывало не играл или играл вообще что-то не то. Но это было очень странно.
Понял. Ну, я на лайвах не был у них, я не видел. Может быть, у них в каких-то городах вот фанер, в каких-то действительно лайв, я не знаю. Но я стал к этому проще относиться... Потому что я понял, что, ну, такое время сейчас все иначе, и не стоит... Короче, не хочется превращаться, вот, знаешь, в старика, который говорит, вот, раньше трава была зеленее, и первым таким как раз моментом, который меня тоже, на самом деле, шокировал в какой-то степени, это был небольшой тур по Европе с Крисом Трэвисом, это такой американский хип-хоп-артист, там, из тусовки Боунса и таких клауд-рэп-ребят. Короче, я вот тоже снимал им коротенькие дневнички, и... На первом концерте, когда я понял, что у них полный плюс идет, то есть и музыки, и голоса, я тогда охуел. Я подумал, типа, а в чем смысл концерта? Вы просто включаете свой же трек и под него меситесь. Ну, они там что-то подпевают, конечно, микрофоны дополнительно, но в целом это то же самое, что включить трек из Apple Music, и просто его ставишь на колонки в клубе. У нас, благо, есть выбор. Сейчас артистов просто тонны, и их просто в десятки, в сотни раз больше, чем там в те же 10 лет назад. Поэтому мы можем просто не ходить на такие концерты, если нам не нравится. Если нам хочется услышать именно, как люди играют вживую, выступают вживую, ну, выбираешь таких артистов, вот. Я не говорю, что это плохо там, или хорошо, что нужно действительно сейчас можно играть под плюс, и все будет ништяк. Нет, вовсе нет. Я просто к тому, что такое время. И те же, допустим, Кис-Кис, я к ним тоже поначалу очень предвзято относился, потому что я знал некую предысторию про их музло. И в целом мне было такое, знаешь, не очень... Я не мог понять, как бы, почему люди поэтому прутся. Потом постепенно начал понимать, когда у них начали выходить более серьезные треки, когда я понял, что, в принципе, это скорее как... Короче, мне кажется, здесь стоит... Вот мы как там... Вот тебе сколько сейчас лет?
Мне 27.
Ну вот мы почти ровесники, мне тридцатник. Но мы уже такие, знаешь, старики для этой тусовки, скажем так. И вспоминая наши года, когда мы там тоже свэмились, вот я вспоминаю свои первые концерты, на которые ходил. Мне же тоже было пофигу совершенно на то, как играют музыканты. Играли они, я сейчас уже понимаю, что просто ужасно. То есть сплошная лажа, как бы, что-то там не работает. Просто полная шляпа в плане технического какого-то оснащения. Но нам было всем настолько насрать, нам было так офигенно, что вот эти ребята приехали там из Питера, из Москвы к нам в нашу деревню, и что мы сейчас можем услышать их живьем, вот они прямо там в метре от тебя. То есть зачастую этого достаточно на лайвах, и опять же, не говорю, что теперь как бы можно вообще не играть, просто приезжаешь и кайфуешь. Я скорее о том, что мы, по сути, были теми же школьниками, которым было насрать на то, как это звучит, нам важны были скорее эмоции. И вот такие группы, как Кис-Кис и вот эта новая школа хип-хопа и русской рок-сцены, они как раз про это, про вот эти школьные живые эмоции, и там не на первом месте техника далеко.
Я тоже, кстати, на самом деле ни в коем случае не хочу показаться таким каким-то, знаешь, старичком, который говорит, что, блин, что за фигня, надо вживую обязательно все играть. Я постепенно, допустим, ну, в каком-нибудь том же самом 2007 году, если бы меня бы спросили, как я отношусь к какой-то другой музыке, которую я не слушаю, я бы сказал бы, может быть, что-то вообще резко негативное. А сейчас я как-то полностью переосмыслил свои взгляды. То есть, если кто-то слушает какую-то другую музыку, и им это нравится, это окей, это прекрасно. То есть, если мне не нравится, это не значит, что группа прям совсем говно. Это вот, то есть, она, сугубо говоря, говно только для меня. С теми же самыми концертами я просто потом тоже начал понимать, что не всю музыку, допустим, те же самые рэперы, которые ездят, играют там под минус, просто диджеем, который включает эти треки и вообще ничего в этот процесс никак их не миксует в процессе, не все треки можно как бы воспроизвести там, потому что где-то битмейкеры писали, и все это вживую делать, ну, будет очень проблематично. Но, как бы, если выбирать из того, чтобы пойти на концерт какого-нибудь исполнителя, который играет под минус, и на какого-нибудь рэпера, который играет живым концертом, я скорее предпочту второе. У нас как раз на вагонке выступал Скриптонит, не помню в каком году, но для меня это было реально откровением, потому что я попал вообще не на рэп-концерт, это было нечто другое, там совсем другое музло, что-то такое вязкое, тягучее.
Да, у них лайвы очень сильно отличаются, они прямо, они молодцы.
Это совсем другая энергетика, и мне кажется, на самом деле это в какой-то мере было шоком для тех, кто, знаешь, допустим, слушал трек «Стиль» в записи, ну, он такой там тоже тягучий, кочевый, вот, а на концерте он услышит какую-нибудь композицию с брейкдаунами и чем-нибудь подобным, вот, потому что там у них тоже тяжелого хватало.
Я согласен с тобой полностью, и подводя вот итог этой мысли, я бы сказал, что вот, опять же, из-за огромного количества артистов есть некая такая сегрегация на то, что ты готов слышать. Грубо говоря, если тебя изначально привлекает музло в стиле чего-то очень простого, знаешь, какой-нибудь, ну, допустим, тот же Bones, взять его, то ты вряд ли будешь ожидать на лайвах чего-то иного. То есть я к тому, что как бы если ты изначально предрасположен к тому, что ты хочешь более какую-то сложную музыку слушать, то ты, конечно, будешь ждать живых лайвов. Но если ты изначально слушаешь простую музыку, то на лайвах ты ничего ждать не будешь, поэтому вряд ли ты расстроишься. Это если ты случайно попадаешь на концерт, как вот я, допустим, с тем же Крисом Трэвисом, когда я поехал с ним в тур. Если ты случайно попадаешь, и ты не ожидаешь, что он будет играть под плюс полностью, то да, это может тебя расстроить. Но я думаю, что люди изначально готовы к каким-то таким выходкам.
Эрик, я тебя перед записью просил рассказать о трех альбомах для наших слушателей. Альбомы не обязательно должны быть новые, а скорее те, которые тебя за последнее время впечатлили или, может быть, вдохновили на что-то. Поделись, пожалуйста.
Два из них тяжелые, один я постарался найти легкий. Короче, у группы Code Orange буквально вот недавно, пару месяцев назад вышел альбом. И почему я рекомендую его? Потому что чуваки, на мой взгляд, сделали в 2020-м достаточно нереальную штуку. Они сумели, уже казалось бы, жанр изжил себя, но они в жанре вот тяжелого такого прям металла хаотичного, они сделали настолько свежий, экспериментальный и оригинальный альбом, что я просто, честно говоря, охуел, когда услышал первый их сингл с этого альбома в виде клипа. Короче, ребятам, которые ищут что-то тяжелое, но свежее, вот я дико рекомендую. Я думаю, там можно найти для себя много чего интересного. Более того, они очень экспериментальны, то есть у них там девчонка играет на гитаре, очень тяжелые по звучанию партии, а в какой-то момент они в другом треке начинают полностью менять жанр, там, на около гранжевый, чуть ли не нирвану по звучанию играть, и эта девчонка начинает петь. То есть это очень забавно звучит и необычно. Вот, второй альбом — это тоже последний альбом группы Thornhill. Это австралийская такая группа, которая играет такой атмосферный пост-метал, пост-хардкор, что-то вроде, короче, они продолжают идеи звучания, опять же, очень известной австралийской группы Northlane. Что-то в таком стиле, только более размазанное и атмосферное. Это тоже такие молодые ребята, которых я буквально год назад для себя открыл. Ведь у них наконец-то вышел альбом. А третьи ребята — это не альбом, это группа, скорее, «Бой Пабло» называется. Почему не альбом? Потому что они выпускают кучу синглов, и их нет как бы в едином альбоме. Поэтому просто советую в шафле найти «Бой Пабло» и включить их. Это норвежские молодые пацаны. Они меня подкупили тем, что я тоже напоролся на них на YouTube в рекомендациях. У них есть очень-очень простой клип, где они просто стоят на каком-то берегу своего городка норвежского, там, не знаю, в 5 утра на рассвете, просто играют какую-то музыку. Снято все очень дешево и просто. Но у видоса, по-моему, там 30 миллионов просмотров, потому что он нас...
Это Everytime, да, по-моему, песня?
По-моему, да.
Я группу знаю, и вот удивительно, что я почему-то думал, что эти ребята из Мексики, не знаю откуда.
Не-не-не, они похожи немножко, да, они норвежцы. И я удивлен просто, знаешь, когда я смотрел этот клип, у меня были такие эмоции странные. То есть я понимаю, что вот у них там на фоне вот этих красные типичные норвежские такие игрушечные дома, и ты видишь, что ребята растут в той атмосфере, в которой... В идеале должны, в таком утопическом идеале должны расти все дети. То есть это когда у тебя там с рождения нет заботы о том, что ты должен там в 15 лет работать, что у тебя есть музыкальный инструмент, и ты можешь заниматься чем хочешь, и ты вот все свои таланты и какие-то творческие порывы, ты их проявляешь в свободной форме. Вот эта группа у меня создает именно то впечатление, что чуваки просто школьники вышли сыграть трек, сняли какой-то клип чуть ли не на мобилу и собрали 30 минут просмотров, просто потому что это очень позитивное, честное музло. И такую музыку ты вряд ли напишешь, проживая где-нибудь в России, потому что все твои мысли посвящены тому, как бы выжить.
Слушай, «Бой Пабло» я тоже знаю, но они для меня такие немножко, знаешь, я бы назвал это пост-Мак де Марк. Марка. То есть, если тебе Мак де Марко надоел, ты просто включаешь их, они, знаешь, свежий, такой бодрый взгляд на всю эту лоу-фай тему дают.
Причем они не то чтобы выделяются чем-то там уникальным, они скорее являются какой-то квинтэссенцией всего вот этого теплого попсового рок-звучания, которое очень приятно послушать.
Я, кстати, замечаю, что чем старше становишься, ну, точнее, я на себе это мало стал замечать, но вижу, что многие мои ровесники стараются, знаешь, чем ты старше, тем нужно обязательно более замудренную музыку слушать. Я как бы всячески не хочу к такому же прийти, я поэтому очень люблю, знаешь, иногда просто послушать какие-нибудь британские инди-рок-группы, которые просто классно звучат, у них просто кочевые песни, то есть, ну, никакого там намека на какую-то претенциозность.
А мне кажется почему-то, что наоборот, люди чем старше, тем к более простой музыке приходят. Ну, потому что устаешь от всех этих экспериментальных звучаний. Я сейчас, конечно, их люблю. Вот, опять же, те же Code Orange можно отнести к тем, кто еще изъебывается, как-то умудряется, но... Я скорее о том, что ты начинаешь просто открывать для себя мир поп-музыки, который ты, возможно, игнорировал по разным причинам, там, знаешь, по причинам элитарности какой-то внутренней. Вот, а сейчас она доступна, и этот мир, он огромный, и там всякие Уикенды, допустим, у них же просто прекраснейшие альбомы. Короче, поп-музыка — это заебись, ребята, это не то, что является чем-то стыдным.
На этой классной ноте можно завершить нашу беседу.
Это был пилотный выпуск подкаста «Весьма насыщенно». Спасибо всем, кто ждал, писал и поддерживал выход этого подкаста. Ссылки на все видео и альбомы, о которых мы говорили в этом выпуске, я оставлю в описании. Мой подкаст доступен на основных подкаст-платформах. Не стесняйтесь ставить лайки, звездочки и, конечно же, пишите отзывы. А также, чтобы быть в курсе всех новостей подкаста, подписывайтесь на телеграм-канал. Там я буду публиковать анонсы и ревью новых альбомов. Ссылка будет в описании. Дальше будет только интереснее. Услышимся!